Слово благодати представляет проповедь «Отцовское влияние». Проповедует пастор Виталий Рожко.
И в моей проповеди сегодня «Отцовское влияние». По статистике, каждый ребенок получает 35 минут в неделю от отца его внимания. Это сводится всего лишь к 5 минутам в день. Отец проводит со своим сыном всего лишь 5 минут в день. В среднем, если собрать всех отцов, которые были опрошены, все эти отцы проводят всего лишь 5 минут со своими детьми. В то же самое время, эти же люди, которые занимались исследованием этого вопроса, попробовали узнать более конкретно, сколько эти же дети проводят времени у телевизора. Дети дошкольного возраста проводят в день, не в неделю, в день, примерно в среднем 4 часа. В подростковом возрасте примерно 3 часа. Вопрос очевидный. И ответ на этот вопрос точно так же очевиден. Кто оказывает влияние сегодня на новое поколение? Тот, кто проводит с ними больше времени. У меня с собой здесь есть кусок глины. Несколько дней этот кусок глины стал для меня, наверное, самым драгоценным куском глины, который есть в мире. Это отпечаток ступни моего сына. Здесь такие слова. «Walk a little slower, daddy», said a child so small. «I'm following your footsteps, and I don't want to fall». Я перевел примерно на русский язык. «Ступай помедленнее, осторожней», — сказал малыш отцу. «Иду я по твоим следам. Упасть же не хочу». Это будет напоминанием, наверное, всю мою оставшуюся жизнь. Если кольцо на моей руке говорит о моей связи и моем прекрасных отношениях с моей женой, это будет мой второй на всю мою жизнь. «Walk a little slower, daddy», said a child so small, I'm following your footsteps, and I don't want to fall. Он идет за мной. Понимаю я это или нет? И все, что я делаю, это влияние на моего сына. Воспитание детей – это в первую очередь, действительно, это не удел или экспертиза психологов, социологов или психотерапевтов. Сегодня психология, психотерапия дошли до того, что они забирают у отцов их авторитет и их влияние, называя их детьми как им угодно. Если вы слышали, есть такие ADD, and all kinds of ADDs, like MADD, MIDD, YOURDD, HISDD, HERDD, THEIRDD. Кто знает по-английски, знаете, о чем говорится. Attention deficit disorder and so on. И таким образом, врачи в кавычках взяли на себя сегодня роль определить для отцов, кто есть их дети. Но это не их удел. Это не удел психологов, социологов или психотерапевтов. Это не обязанность общества, школы, детских садиков. Воспитывать детей, влиять на детей – это не обязанность общества. Это даже не обязанность церкви, это и не обязанность учителей воскресных школ. Влиять на детей, воспитывать детей – это не есть ответственность, послушайте внимательно, бабушек, дедушек, тетей, дядей и родственников. Это не их обязанность. Это не ответственность только мамы. И все сегодня, кто папа сидят, я хочу, чтобы вы услышали это. Это не обязанность только мамы. Это в первую очередь обязанность папы. Даже если папа работает, он ответственен за то, что учит мама, что делает мама с детьми. Таким образом, мы увидим сегодня из текста, который мы прочитаем с вами, именно об этом, что это ответственность отца в первую очередь влиять на детей. Хотите вы или нет, папы? Понимаете вы это или нет? Вы оказываете влияние на своих детей. Псалом 126 говорит следующие слова. Мы вместе прочитаем с вами. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете. Едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Фраза из этого псалма, которая однажды была огромным благословением для меня как отца, я хотел бы сегодня, чтобы стала, запомнилась в вашем сознании. «Стрелы в руке сильного». В контексте этого псалма эта одна фраза, друзья, она в принципе показывает нам три очень важных аспекта отцовского влияния. Это одна фраза, эти три слова. Они показывают нам три очень важных аспекта отцовского влияния. Ни одно из них не может быть само по себе. Все они три вместе связаны здесь, в этой одной фразе. «Стрелы в руке сильного». В первую очередь я хочу, чтобы вы сегодня обратили внимание на силу отца. Первый и второй стих говорят нам о силе отца. Третий и четвертый стих я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на служение отца. И четвертый и пятый стихи мы посмотрим на стратегию отца, на стратегию отцовского влияния. В этой одной фразе «стрелы в руке сильного». Сильный – это отец, стрелы – это дети, и в руке – это то, что соединяет сильных со стрелами. Я хочу, чтобы вы внимательно сегодня, папы, кто уже папы, и те, кто думают быть папами, и те, кто, возможно, не станут папами, но поскольку вы мужчина, хотел бы, чтобы вы слышали, потому что стрелы в руке сильного – это удивительное благословение. Кстати, я хотел бы просить сейчас всех пап, чтобы вы встали. Церковь, посмотрите, друзья, это те, на которых сегодня действительно должны быть повернуты все камеры мира. Это те люди, от которых зависит состояние семей. Это те люди, от которых зависит состояние церкви. Это те люди, от которых зависит состояние общества. Это те люди, от которых зависит все, что происходит сегодня в мире. С человеческой стороны, конечно. Но это те люди, которые определяют, что происходит сегодня в городе. Это те люди, которые определяют, каким будет следующее поколение. Итак, сила отца, служение отца, стратегия отца. В чем сила отца? Мы посмотрим с вами первых два стиха. В чем сила отца? Сила отца в данном случае, мы читаем в этом псалме, не состоит в том, что он богат. Не в том, что он материально обеспечен. Сила отца не в том, что он имеет много земель. Сила отца не в том, что он для каждого своего ребенка может купить дом. Сила отца не в миллионах. Сила отца не в его выпуклых мышцах, не в его грозном тоне, не в его железном кулаке. Сила отца не в диктаторстве. Сила отца не в его физической силе. В чем же она? В чем же сила отца, как она предоставлена в Слове Божьем? Мы читаем здесь следующее. «Если Господь...» Вот эти две фразы, они показывают нам очень важное и очень самое суперважное в суверенности Бога. Прежде чем мы будем говорить о суверенности Бога, я, друзья, хотел бы обратить ваше внимание на Божий светофор. Я называю это Божий светофор. Если наши светофоры, которые мы видим на перекрестках, имеют три цвета, то этот имеет один цвет – красный, красный и красный. Три слова в этом двух стихах мы находим, повторяются – напрасно, напрасно, напрасно. И эти три слова, они говорят, что не во всем этом, что делает отец, на самом деле есть его сила, но в чем-то другом. И в первую очередь в суверенности Божией. В первую очередь сила отца в том, что он понимает суверенность Божию. Если Господь, это очень
важное слово, самое сокровенное имя Бога, которое Он открыл для своего народа. В этом имени весь характер Бога. В этом имени вся сила Бога. В этом имени все, чем есть Бог. И нет лучше имени, которое могло бы выразить это. Три слова, которые хотел бы, чтобы вы просто запомнили. Я всегда, когда читаю слово «Господь» в Ветхом Завете или в Новом Завете, три этих слова, они всегда непременно всплывают на поверхности моего сознания. Независимый. Тот, который не зависит от меня. Тот, который не зависит ни от чего, что есть в этом мире, во всей вселенной. Второе – это неизменный. Это тот, который никогда не меняется. Это не тот, который становится кем-то, как мы. Он всегда независимый, он всегда неизменный. И третье – он неисследимый. Он неисследимый. Независимый, неизменный, неисследимый. Сила Отца, друзья, в суверенности Бога только тогда, когда Он понимает свою полную зависимость от Него. Если Господь, если суверенный Господь является центром жизни Отца, в этом Он находит силу. И Он находит силу в суверенности Бога только тогда, когда Он начинает понимать свою зависимость, когда Он начинает понимать свое бессилие. В этих двух словах. Если Господь, они меняют полностью окраску всех этих двух стихов. Если Господь, и мы читаем следующие два слова, не созиждет, если Господь не строит. Эта фраза указывает нам то, что сила Отца также находится в Господе, который что-то строит, в мудрости Божьей. И мудрость Божия только тогда действительно Отец может иметь, когда он начинает понимать, что его мудрости недостаточно. Когда он начинает понимать, что его интеллекта, его образования недостаточно, чтобы влиять на Бога. И потому автор этого псалма пишет, если Господь не созиждет, тогда напрасно все то, что делает муж, все то, что делает отец, все напрасно. Эта фраза, в принципе, показывает нам обратную сторону. Отец на самом деле только тогда строит, когда он строит то, что Бог строит. И если он строит что-то другое, что не Бог строит, он не строит. Он разрушает. Он напрасно это делает. Бессмысленно это делает. Напрасно, 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 если не Господь. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Здесь не говорит о том, что Бог все это делает. Здесь говорится о том, друзья, что Отец на самом деле только тогда будет эффективно влиять, если Он будет точно то же самое строить, что строит Бог. Сила Отца в суверенности Бога, Он понимает свою полную зависимость от Него. Сила Отца в мудрости Бога, как архитектора всего, Он понимает свою ограниченность. Он понимает свою ограниченность. Буквально недавно, на протяжении двух недель, я смотрел, как одна русская бригада буквально через дорогу строили дом. И когда они появились, я наблюдал за ними очень много времени. И спустя, когда они строили, я видел, как они проводили время над планами. Они смотрели на план, и они обращались обратно к планам. Они смотрели, или они правильно прибивают ту доску. Держать молоток и иметь хорошие инструменты еще не означает, что вы строитель. Но тогда, когда у вас есть план, который не вы придумали, а который архитектор дал для вас, только тогда это строение имеет смысл. Только тогда ваше занятие имеет ценность. Только тогда оно имеет важность. Только тогда оно будет иметь определенное строение через некоторое время. Обратите еще раз внимание на эту фразу. Если Господь не созиждет, то напрасно трудится строящий его. Господь строит. Что строите вы, папы? По какому плану строите вы отношения со своими детьми? По какому плану вы влияете на своих детей? Сила Отца в суверенности Бога, в мудрости Бога. Сила Отца мы также находим в следующей фразе. Она находится во всемогуществе Бога. Напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Если Господь не охраняет города, то напрасно тогда бодрствуют люди. Кто может охранить человека от греха? Кто может удержать человека от зла? Кто может удержать от самого злостного врага? Это может только Господь. И автор здесь показывает, что сила этого Отца в первую очередь в том, кто есть Бог, в Его мудрости, в Его всемогуществе. И он только тогда примет всемогущество Божие как факт, когда он осознает и примет, что он бессилен, что у него нет достаточно мудрости, что у него нет достаточно силы во всемогуществе Бога. Вот в чем сила Отца. Второй и третий стих. Он показывает нам, что сила Отца в его вере, в неизменную благость и заботу Бога. Он может покоиться в Боге. Обратите внимание на эти два стиха. «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали». Слово «печали» в английском переводе, который более точный, в одном из английских переводов написано «bread of toils». Трудная работа, изнуряющие работы. Вы напрасно рано встаете, чтобы бежать на работу, и вы напрасно очень долго-долго работаете, и поздно приходите домой, если Господь не делает этого, если Господь не совершает то, что вы делаете. Напрасно вы это делаете, напрасно гнаться за деньгами, напрасно бежать за работой, напрасно приносить большие зарплаты домой, если то, что вы делаете, не делает Господь. Но смотрите, в неизменной благости и заботе Бога его покой. Почему? Потому что написано, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Это не то, что муж или отец, он спит всю свою жизнь. Но когда время спать, он спит, он отдыхает, он покоится. Он не переживает, у него нет страха перед будущим. Он знает, что Бог благ. Он знает, что Бог благ. Он неизмеримо благ, он бесконечно благ. И это руководит его всей жизнью. Он знает, что Господь усмотрит, он знает, что Господь даст. Я помню время, когда мы только женились, мы решили со своей женой несколько лет не иметь детей. Мы решили это сделать для того, чтобы немножко притереться друг к другу, чтобы немножко, возможно, подготовиться финансово, эмоционально и так далее. И вы знаете, что третий, четвертый, пятый год мы начали замечать, что мы все еще не готовы. Мы все еще не готовы. У нас все равно не хватает денег, у нас все равно эмоционально мы еще не так уже сильно и утвердились, и еще в отношениях далеко от того, чтобы сказать, что уже притерлись. Итак, четвертый, пятый год, и мы начали видеть, что мы становимся больше и больше самоцентричны. Мы предали это Господу, и мы сказали друг для друга, Господь благ, Он усмотрит, Он даст нам силы, Он даст необходимых финансовых средств для этого. Мы решили это сделать во имя Господа, это был шаг веры. Дети были шаг веры. Но когда мы читаем третий стих, мы читаем еще одно. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева». Я хотел бы несколько остановиться на этом. Господь дает детей, и это в этом Его тоже благое намерение. Это в этом Его награда. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые». Мы видим силу Отца. Она в первую очередь не в его суверенности, не в его независимости, не в его мудрости, не в его силе, не в его добром даже расположении к детям. Сила Отца в Боге, друзья. В его суверенности, в его мудрости, в его всемогуществе, в его благости. И еще один очень важный момент, который я раньше очень мало замечал. Блажен человек, пятый стих. Начинается с этого одного слова. Блажен человек. И я хочу, чтобы вы остановили ваше внимание, отцы, сегодня в радости Бога. Сила Отца в радости Бога. Я хотел бы объяснить, что я имею в виду. Когда мы встречаем слово «блажен», которое, если проще перевести, означает «неизмеримо счастлив». Он радостен. Он необыкновенно счастлив. Речь идет не о счастье, которое дает мир. Речь идет о радости, которую дает Бог. И, кстати, это тот, на самом деле, блажен, кому Бог благоволит. Остановите свое внимание еще раз на этом слове. Это тот человек, блажен тот человек, которому Бог благоволит. Которому Бог испытывает особенное внимание, особенное чувство. Это Бог, который радуется кем-то. И Божья радость обо мне, она становится радостью, моей радостью. Моя радость не в том даже, что я радуюсь о Боге. Еще раз, смотрите, я хотел бы это объяснить еще лучше. Моя радость не состоит в том, что я радуюсь о Боге. Мы часто радуемся о радости, которую мы имеем в Боге. И мы как-то галочку ставим для себя, вот у меня есть радость в Боге. Нет, моя радость происходит от того, что Бог радуется мною. И когда Он расположен ко мне, когда Он благоволит ко мне, в этом есть моя радость. Чувствую я это или нет? Моя радость не зависит от моих чувств. Моя радость зависит от того счастья, которое Бог дает. Всякий раз, когда вы слышите это слово «блажен» в Ветхом или в Новом Завете, эта речь идет не о счастье, которое дает этот мир, а о счастье, которое дает Господь. Блажен человек. Сила Отца в том, что он знает суверенного Бога, мудрого Бога, абсолютно мудрого Бога, абсолютно всемогущего Бога, абсолютно неизменного в своей благости и заботе Бога. И Бога, который безмерно радуется. Бог, который безмерно счастлив. И мы становимся счастливы в Боге. Вот в чем сила Отца. Вот чем радуется Отец. Вот в чем Его сила. Бытие, 18 глава, 17-19 стих. Я хотел бы прочитать вместе с вами этот стих. 2-3 стиха здесь говорится об Аврааме. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Обратите внимание на эти два слова. «И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Еще раз. Бог избирает Авраама. Бог спасает его, вытаскивает его из языческой религии, вытаскивает его из болота его личной жизни. Бог дает ему поручение и говорит: «Авраам, ты должен сделать это и это. Ты должен научить своих детей ходить путями своими, путями Божьими». И потом, интересно, он дает очень важное обетование. Он говорит: «И исполнит». Кто? Авраам это? «И исполнит Господь то, что говорит». Еще раз обратите внимание, сила Отца не в нем самом. Сила Отца в том, что он зависит от Господа, от суверенности Божией, от мудрости Божией, от всемогущества Божией, от Его неизменной благости. Что-то подобное мы читаем во Второзаконии, 6 глава, 4 по 8 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и пусть они будут повязку над глазами твоими, и напиши на косяках дома твоего, на воротах твоих». Обратите внимание на эти ключевые слова здесь. Отцы, слушайте Бога. Вот в чем сила. Прежде чем 7 стих написано «внушай», Бог говорит: «Слушай, Израиль, слушай, смирись, признай авторитет Бога. Признай, что Он абсолютно авторитетен. Бог не может быть только авторитетным в какой-то одной сфере жизни. Бог авторитетен во всех сферах жизни. Его авторитетность, Его слово, она вытесняет всякое самоволие из моей души. Слушай, Израиль, слушай Господа, люби Господа». Мы читаем в 5 стихе: «Люби Господа». И как любить? Он показывает, как любить. И он дальше говорит: «Познавай Господа» в 6 стихе. «Да будут слова эти в сердце твоем. И только тогда внушай это детям, объясняй, вырезай на их сердце, вырезай это, чтобы они ясно, четко понимали мои уставы». Обратите внимание, 7 стих, очень важен порядок здесь. Он стоит только тогда, когда есть слушание, когда есть любовь, когда есть слова Божьи в сердце. Только тогда, когда он черпает свою силу от Господа, только тогда он может внушать детям то, что он сам имеет. А как можно внушать детям то, чего сами мы не имеем? Почему это важно, друзья? Суверенность Божию, мудрость Божию, всемогущество Бога, Его неизменную благость и радость Бога можно действительно переживать только тогда, когда, изучая эти атрибуты Божьи, мы начинаем видеть и понимать свое явное бессилие, свою явную неспособность Только так, когда мы начинаем понимать свою невозможность, неспособность, бессилие сделать то, что только Бог может сделать, только тогда мы начинаем верить действительно в такого Бога. Я хотел бы прочитать вместе с отцами сегодня эту молитву. Это из коллекции пуританских молитв Valley of Vision. Многие из вас имеют эти прекрасные коллекции. Одна из них, наверное, самая первая, говорит следующие слова. «Господь, превознесенный и святой, кроткий и смиренный, Ты привел меня в долину видения, где я живу в глубине, но вижу Тебя в вышине, где стеснен горами греха, но вижу Твою славу. Научи меня понять парадокс, что путь вниз есть путь вверх, что быть низким значит быть возвышенным, что разбитое сердце есть исцеленное сердце, что печальный дух есть радостный дух, что раскаянная душа есть победная душа, что не иметь ничего – это значит обладать всем, что нести крест – значит иметь венец, что отдать – значит получить, что долина есть место видения. Господь, в дневное время увидеть звезды можно только из глубоких ям, и чем глубже эти ямы, тем ярче горят звезды. Дай мне найти Твой свет в моей темноте, Твою жизнь в моей смерти, Твою радость в моей печали, Твою благодать в моем грехе, Твои богатства в моей нищете, Твою славу в моей долине. Вот в чем сила Отца. Когда Он может конкретно своими детьми говорить о том, что Он бессилен, что в Нем нет мудрости, что в Нем нет богатства, что в Нем нет благости, что в Нем нет добра, что Он все это имеет, если имеет, только от Господа. И этот парадокс, дорогие друзья, и есть признаком силы каждого отца. Сила отца, еще раз, не в богатстве. Сила отца не в достижениях. Сила отца не в положении в обществе. Сила отца в Боге. И в этом простом и очень коротком псалме, 126-м, мы видим, что сила отца именно в Господе. Суверенном, всемогущем, мудром, тем, который все обладает, добрым и радостным Боге. Второе, и очень важное, второй аспект отцовского влияния. Второй аспект отцовского влияния – служение Отца. Это служение Отца. Четвертый стих, третий стих, они, в принципе, говорят нам о том, что действительно дети являются служением. Дети – это не просто еще два рта в семье. Это не просто еще, возможно, две кроватки в семье. Дети в семье – это не просто, возможно, еще два кресла за обеденным столом, два стула. Дети в семье – это не просто еще очередных две ложки. Дети в семье – это не просто еще две машины. Дети в семье, друзья, это служение. И отцы, как мы часто не понимаем, что именно дети и есть в первую очередь наше первое, самое важное служение. Не просто развлечение детей, не просто даже игра с ними, хотя это важно, но в первую очередь служение. Обратите внимание, воспитание детей есть служение великому и суверенному Богу. Воспитание детей есть служение великому и суверенному Богу. Служение – это воспитание детей – начинается с понимания ответственности за детей перед Богом. В третьем стихе мы читаем, что вот наследие от Господа. Это не наследие от родителей, это не наследие от прабабушек, это не наследие от общества, это не наследие от кого-то, это наследие от Господа. это Господь дает. И за каждого нашего ребенка, отцы, мы ответственны перед Богом. Это служение начинается с понимания ответственности за детей перед Богом. Служение также зависит от верного понимания, кто есть дети. Я хочу обратить ваше внимание на эти три слова. Наследие, награда и стрелы. Дети – это наследие и награда. Автор два раза повторяет слова-синонимы для того, чтобы остановить наши мысли, для того, чтобы мы могли обратить внимание. Вот наследие от Господа. Это то, что человек получает, не заслуживая, то, над чем он не трудился – то, что Бог распределяет. Вот наследие от Господа. Вот награда от Него, плод чрева. Дети являются наградой. Дети являются наследием. То есть, они являются благословением. И я хочу сегодня остановить на это внимание, друзья, потому что сегодня есть семьи, есть папы и мамы, которые не считают детей благословением от Господа, которые не считают их и не видят их как награда от Господа. Дети им всегда мешают, дети забирают у них время, дети требуют еще и еще каких-то новых вещей, дети требуют еще больше внимания, дети требуют еще больше времени, чтобы уделять для них. И они как-то начинают мешать нам. А может быть, кто-то сегодня здесь есть, кто с самого начала не видел в вашем ребенке, в своем дети, не видел благословения. Друзья, когда мы читаем фразу «от Господа», мы опять начинаем и должны понимать, что Господь суверенным образом, в суверенной своей воле, Он дает того или ту, который лучше всего подходит в вашей семье. Бог дает тех детей, которые на самом деле нужны вам, как папам и мамам. Бог никогда не ошибается. Даже если физически дети, возможно, не совсем здоровы, даже если умственно они нездоровы, Бог не ошибается. Бог дает, и каждый ребенок, какой бы он ни был, плохой или хороший, несмотря на его характер, несмотря на его привычки, несмотря на его капризы, несмотря на его фырканье, когда он подрастает, несмотря на это все, Бог является благословляющим Богом тогда, когда Он дает детей, какие бы они ни были. Каким образом плохие дети, капризы и грехи, даже их нераскаянное сердце может быть благословением для детей? Каким образом? Друзья, мы должны понимать еще одно, очень важное. Господь добр, и Он всегда добр, и Он никогда не будет меньше добр, чем Он сегодня добр, Он никогда не будет больше добр, но Его доброта далеко отличается от той доброты, которую я считаю добротой. Он добр постоянно, и Он проявляет свою доброту и благость к нам, даруя таких детей, каких мы имеем сегодня, какие бы они ни были. Вот наследие от Господа. Второе, что мы находим здесь, в 4 стихе, автор сравнивает детей со стрелами. Автор сравнивает детей со стрелами. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Вы когда-нибудь, наверное, обращали внимание на стрелу? Стрела на самом деле, она требует изготовления. Кусок дерева не становится стрелой. Для того, чтобы изготовить стрелу, нужно иметь инструменты правильные. Нужно найти очень хороший кусок дерева и правильный кусок дерева. Нужно иметь рубанок, нужно иметь напильник, нужно иметь наждачную бумагу, нужно достать перья, чтобы красиво их там положить, чтобы стрела могла на самом деле лететь, когда ее пустят. Стрелу нужно изготовить. И для того, чтобы ее изготовить, это берет время, очень много времени. Чтобы из простого куска дерева сделать стрелу, которая могла бы лететь и попасть в цель, нужно очень кропотливо над ней поработать. И Слово Божие не ошибается, когда оно дает такое очень уникальное сравнение. Каждый ребенок, друзья. Почему? Потому что мы не пускаем по две, по три стрелы сразу, правильно? Вот она должна попасть. Она должна вылететь, ее нужно пустить, и она должна попасть в цель. И каждая из них, она должна действительно быть в руке сильного. Каждая стрела должна быть в руке сильного. Ее нужно изготовить. Эту стрелу нужно красиво одеть в перья. Эту стрелу нужно отпустить, чтобы она, когда полетела, и не только. Представьте, если вы пустили стрелу, она прямо перед вами упала. Как бумажный самолетик. Помните? Мы иногда делаем. Пускаешь, хочешь, чтобы она туда долетела, он раз и упал здесь, и к тебе обратно прилетел. Ведь это неправильно. Стрела не может так лететь, это не бумеранг. Бог не сравнивает, кстати, детей с бумерангами, правильно? Или с камешком, который мы бросаем в речку, чтобы он чуть-чуть попрыгал и исчез. Да? Бог сравнивает детей со стрелами, чтобы когда натянуть эту стрелу, и чтобы пустить ее, чтобы она достигла своей цели. Служение на самом деле зависит от верного понимания, кто есть дети. Эти стрелы изготавливаются, эти стрелы должны быть направлены, и они должны быть отпущены папой и мамой. Они должны, эти стрелы, быть отпущены. Когда-то запустить их нужно, чтобы они попали в цель. О цели я немножко позже поговорю. Я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на еще одно очень интересное сравнение, которое мы находим в Псалме, который вначале читался сегодня. Псалом 127. Дети – это масличные ветви. Псалом 127.3, мы читаем следующее. «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей». Масличные ветви. Слово «ветви», кстати, не совсем верный перевод в русском языке. Не столько ветви, сколько саженцы. Ветви, они ассоциируются с тем, что они сидят на дереве. Окей? В данном случае, в оригинальном тексте идет речь о саженцах. То есть, каждая маслина, она отдельная, она еще маленькая, но она имеет отдельное, она имеет индивидуальность, она имеет отдельное значение, хоть они рядом все посажены. Вот о чем здесь речь, смотрите, идет. «Сыновья твои, как масличные саженцы». То есть, отдельные деревья, и над каждым из них отец работает. Над каждым из них, над каждым из этих кустов отец работает настолько, подливает их нужной водой и обрезает то, что там не нужно, чтобы этот саженец, чтобы он вырос в огромное хорошее дерево. Это огромный потенциал. Дети – это огромный потенциал. В Ветхом Завете мы читаем, что масличные ветви или маслины, или оливковые деревья очень часто были использованы для пищи. Это было хорошим источником для пищи. Очень часто оливки использовались для того, чтобы горел свет в доме. Подумайте об этом потенциале. Очень часто эти оливки, они использовались даже для косметических целей, для медицинских целей. Они даже использовались как валюта. Вы могли с помощью маслин купить, приобрести для себя что-то. То есть маслины в Ветхом Завете имели огромное значение. И Библия сравнивает детей и говорит: дети – это награда, и мы должны понимать, что дети – это благословение, какие бы они ни были. В самой страшной ситуации, когда дети непослушны, они являются благословением для нас. Они являются благословением потому, что Бог хочет, чтобы этот момент, эту ситуацию мы использовали для того, чтобы учить детей, чтобы показать им, кто есть Христос. Каждая ситуация, каждый момент – это Божий момент. Вот почему они благословением. Бог хочет, чтобы мы понимали, что дети – это стрелы, что мы не можем их держать в себе. Представьте, стрелы, вот мы наделали их, много их, они лежат там в подвале где-то, и мы их не трогаем. Да? Дать бы этим стрелам чувства, дать бы им разговорную речь, они бы так бы жаловались. Им хочется лететь, им хочется парить в воздухе, им хочется попасть в цель, а они просто пролеживают. Отцы, если мы не берем в руки эти стрелы, если мы лично не занимаемся с каждой стрелой, как она может лететь? Как этот кусок дерева может стать стрелой? Как он может пущен быть? Как он может попасть в цель? Кстати, это отцы тоже, которые должны показать цель. Дети – это наследие, это стрелы, это масличные ветви. Огромнейший потенциал имеют. Дети имеют огромный потенциал. Еще одно. Служение отца определяется категориями Писания. То есть цель, успех и содержание. Я хотел бы несколько остановиться на этом, друзья. Содержание этого служения определяет тоже Писание и только Писание. Обратите внимание на Бытие 18 главу 17-19 стих. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» 18 стих. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того», он определяет цель, «для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним». Бог дает, для детей дает отцов с целью, и эту цель он сам определяет. Не папа с мамой определяют, кем должен быть ребенок и что он должен делать в жизни. Папа с мамой только тогда будут строить жизнь ребенка, когда они будут понимать цель и содержание. Обратите внимание еще на один псалом, 77-й псалом, с 4 стиха по 7. Обратите внимание, этот один псалом, первых 8 стихов, они говорят о цели, о содержании, и они говорят об успехе отцовского влияния. 77-й псалом, я прочитаю с 4 по 7 стих. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, то есть нашим детям, что возвещаем? Славу Господа, силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Обратите внимание, задача отца – рассказать не столько о своих переживаниях, не о том, кем он является и какие у него хорошие деды были, и в каком родстве хорошим оказался этот ребенок. Не в этом задача отца. Задача отца – возвестить грядущему роду, возвестить что? Славу Господа, силу Господа и чудеса, его дела, которые он сотворил. Не то, что люди делают. Пятый стих. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их. Обратите внимание, почему только об этом идет речь? Возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, что делать? Возлагать надежду свою на Бога. И на этом точка? Нет. Дальше что написано? И не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его. Чтобы они говорили, не только слышали об этом, понимали, но чтобы они были способны научить следующее поколение уставам Божьим. В одной из своих книг Джон Пайпер в предисловии написал следующие слова, которые, когда я прочитал, друзья, эти слова поставили меня на колени. Я просил у Бога прощения, потому что это никогда не было так ясно моей целью. Я хочу вместе с вами прочитать их сейчас. Это он пишет своим детям. «Я хотел бы вам оставить в наследство не деньги, не дом и не землю, а видение Бога, такого величественного и славного Бога, какого только в состоянии воспринять наш разум. Но главное, я хочу вам завещать страстную любовь к этому Богу, страсть гораздо более пламенную, чем присущая человеку, любовь к Богу, вытекающую из сердца самого Бога. И я молюсь о том времени, которое наступит по усмотрению Бога, когда ваша радость в нем не будет иметь границ, сольется с радостью Бога о Боге». Я когда прочитал эти слова, я завидовал этому отцу. И я завидовал тем детям, которые были у этого отца. Это была хорошая зависть. Библейская зависть. Или богоцентричная зависть. Я действительно хотел бы, чтобы мой ребенок, чтобы мой сын, один и второй, который родится вот с дня на день, может с часа на час, чтобы мой сын мог увидеть стопы отца именно в этом направлении, в любви к Богу. Чтобы каждый раз, когда он решает что-то, чтобы он мог сказать: «А, мой папа так делал. Мой папа любил Бога, и я хочу верить в того Бога, в которого верил мой папа. Я не хочу просто идти за папой, чтобы упасть. Я хочу идти за папой тогда, когда он идет к Богу, когда он любит Бога». Служение отца, оно заключается в том, что он понимает, кто есть дети, и все, что он делает, определяется категориями Писания. Третье, очень важное, стратегия отца. Когда мы внимательно читаем 4-5 стих, мы должны увидеть военную атмосферу, в которой находится этот отец и эта семья. Что стрелы в руке сильного. Сильный, слово «сильный» – это генерал. Это человек, который знает, что нужно делать, знает, как воевать. Это человек, который понимает ситуацию. Это человек, который понимает, в какое время он живет и кто окружает его. Этот человек, он знает, как нужно сделать стрелу. Он держит эту стрелу в руке своей. Он берет ее в руку свою, он работает над этой стрелой. И пятый стих говорит о том, что блажен человек, который наполнил ими колчан свой, не останется он в стыде, когда будет говорить с врагами. Здесь идет, друзья, очень важная тема. Здесь идет стратегия отца. Он должен понимать, что происходит. Он должен понимать, кто его дети. И он должен знать, что он должен делать с этими стрелами. Он должен знать, что придет время, и оно очень близко, может уже это время, когда будут враги у стен, когда придет враг, когда придет сам дьявол, когда будут искушать греховные друзья, моих детей. Он должен подготовить своих детей, чтобы они были как стрелы, готовые к войне. Он не будет в стыде. Как не быть в стыде? Помогает нам один стих. Я хотел сегодня предложить его для вас, который помогает нам или раскладывает нам очень просто стратегию отца. Ефесянам 6:4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Здесь есть два слова, два глагола, два повеления. Одно из них говорит о том, что мы будем влиять на детей, когда мы не будем что-то делать. Другое слово говорит о том, что мы будем влиять на наших детей, когда мы будем что-то делать. Таким образом, чтобы влиять на детей, нам нужно что-то не делать и потом что-то делать. И вот этот стих, он говорит именно об этом. Он говорит об этом, что нужно делать и что нельзя делать. Первое, не раздражайте детей ваших. И второе, воспитывайте их. Не раздражайте их, первое. И второе, воспитывайте их. Я хотел бы остановиться на том, что значит раздражать. Раздражать, в первую очередь, значит провоцировать гневу. Параоргидзо. Вести человека или делать что-то таким образом, что он остается гневливым. Это значит относиться к ним или влиять на них таким образом, что они становятся гневливыми по природе и горькими в сердце и во всех своих действиях. При этом они нарушают очень важную пятую заповедь, и мы являемся виновниками этого, отцы, очень часто. Когда мы раздражаем детей, мы толкаем их на нарушение пятой заповеди, а потом мы берем еще эту пятую заповедь и используем для того, чтобы их наказывать. Я хотел бы обратить ваше внимание, друзья, именно на то, каким образом на самом деле вы можете раздражать своих детей. И если вы не мудрый отец, вы это уже делаете. Но до этого еще хочу сказать о двух видах гнева или раздражения. В первую очередь, это открытое бунтарство, враждебность. Когда человек взрывается просто-напросто, как вулкан, и он изрыгает все то, что внутри у него накопилось. Второе – это скрытое противление, апатия, пассивность. Если первое – это открытое, враждебное отношение, оно может выразиться просто в одном даже «No! I don't want it!» Этого одного «no» достаточно, друзья, чтобы вы понимали, что ваш ребенок враждебно относится к авторитету, которым вы являетесь. Он сам по себе выражает бунтарство. И это бунтарство, оно точно так же опасно, как и волшебство. Мы читаем очень много в Ветхом Завете о том, что волшебство и непослушание – это одинаковые грехи. И непослушание точно так же опасно, как волшебство. Как бы вы, папы, относились к вашим детям, если бы вы узнали, что они занимаются волшебством? Какое бы у вас было отношение? Вы били бы тревогу. Вы били бы тревогу. Вы что-то делали бы. Вы спасали бы своих детей. Вы внимали бы им, вы смотрели, что они делают, зачем они это делают, почему они этим занимаются, кто их сопровождает, почему они туда идут, почему они так поздно приходят. Вы бы внимательно смотрели за ними. Но когда мы слышим «ноу, я не хочу этого», мы очень сквозь пальцы смотрим на это и не всегда внимательно относимся, что это уже есть выражение той враждебности. И оно может быть скрытым, противящимся, апатия, пассивность. Когда ребенок ничего не хочет, только просто-напросто смотреть ТВ. Ему хочется просто быть ленивым. Это два вида гнева. Что-то происходит в отношениях между вами и вашим ребенком, что он гневается одним или другим образом. Каким образом родители могут раздражать своих детей? Я очень кратко пройду через некоторые из них. Некоторые из них я взял из своего опыта, некоторые из них я взял из того, что я читал, из материала. Но это наш личный опыт, братья. Это наша часто наша ответственность перед Богом. Мы толкаем людей на это. Первое. Личный пример раздражения, гнева и обиды. Каким образом вы можете раздражать своих детей? Научите их своим примером. Идите таким образом, поступайте таким образом в своей жизни, что они не будут видеть другой реакции. Они видят, что если какая-то беда происходит, они видят, что папа реагирует злостно, что он гневается. И они видят, что мама или обижается, или папа обижается. Они не разговаривают друг с другом уже 2 часа. Они это видят. И они не спрашивают, хорошо это или плохо. Они просто все это записывают на пленку и потом воспроизводят. И потом точно это же они воспроизводят.
Они смотрят на нас. Они смотрят, куда мы идем. Они смотрят, как мы реагируем. И наш гнев, наше раздражение, наши обиды, они для них лучшим пособием являются, чем наше нравоучение. Каким образом вы можете раздражать своих детей? Покажите им пример, как нужно раздражаться. Покажите им пример, как нужно гневаться. Второе. Отсутствие единства и гармонии в семье. Когда все, что происходит в семье, это атака друг на друга и критика друг друга. На самом деле, что на самом деле происходит, друзья? Отсутствие гармонии и единства в семье, оно будет раздражать детей. Они не будут понимать, что происходит. Они не знают, как вести себя. И если вы хотите раздражать их, не будьте едины, избегайте гармонии друг с другом. Третье. Как родители могут раздражать своих детей? В чрезмерной защите за детей. Ребенок бежит по улице, и там лужа. Чрезмерная защита. Не беги, не беги, не беги, не беги. Что нам важнее? Что нам важнее, туфель сухой? Или нам важнее, чтобы ребенок, дать ему возможность упасть в лужу? Дать ему возможность ему вымыться, выпачкаться? Дать ему возможность увидеть, что это плохо? Чрезмерная защита. Прописанный график до минуты на целый день. В 6.30 ты встаешь, в 6.34 ты заканчиваешь чистить зубы, в 6.36 ты спускаешься по лестнице, в 6.38 ты берешь вилку и так далее. Чрезмерная защита детей на самом деле сделает их беспомощными, сделает их нерешительными, не сделает их теми стрелами, которые сами должны лететь и попасть в цель. Хотите сделать их раздраженными, гневливыми детьми? Заботьтесь за них больше, чем нужно. Четвертое. Вседозволенность, или мы можем назвать это детоцентризм, когда все вокруг в семье крутится вокруг ребенка. Ребенок пикнул, все там. Ребенок чуть что-то сказал, все там. Ребенок чуть что-то где-то, сразу вся семья вокруг этого ребенка. Если вы хотите воспитать башка в семье, уделяйте ему очень-очень много внимания. Отвечайте ему на все его капризы. И когда вы идете по магазину, и он что-то просит, и ноет, и плачет, покупайте тут же сразу ему. Успокаивайте его тем, что вы делаете для него. Очень-очень много. И вы сделаете его раздраженным детем. Вседозволенность, друзья, ведет к раздражительности. Со своим сыном я очень часто говорю, и с дочерью уже, и с третьим буду говорить. Я ему стараюсь показать, что в определенных ситуациях ты поступаешь так, потому что ты хочешь, чтобы все в семье были вокруг тебя. Я ему однажды взял листок бумаги, я ему показал на кругах, и показал ему, что вот смотри, ты в центре здесь. Видишь, что ты делаешь? Ты хочешь себя поставить в центре, а Библия говорит, что Бог только может быть в центре. И если ты только ищешь того, чтобы тебе было хорошо, и не хочешь подумать о сестричке своей, ты на самом деле самоцентричный. Ты хочешь быть Богом. Для меня есть возможность объяснить ему даже Евангелие в такие моменты. Вседозволенность на самом деле не является заботой, не является добротой и благим намерением. Вседозволенность приведет ваших детей к гневающимся детям. Научите их сегодня, что они все заслуживают, что все для них нужно, и они завтра вырастут подростком, и потом в жизни своей они будут смотреть на мир, они будут смотреть каждую рекламу, и они скажут, это мне нужно, это мне нужно, и это мне нужно. И все, что вы сделаете с ними, это тех, которые только потребляют. И только крутятся вокруг себя. И хотят, чтобы все другие крутились вокруг них. Фаворитизм. Еще одно очень опасное. Когда мы предпочитаем одного другому. Исав и Иаков. Два сына было у родителей. Одному давалось больше предпочтения, другому меньше. Чем закончилась вся эта история, помните? Что брат восстал против брата. Мы видим то же самое в жизни Иосифа. Его отец на самом деле так любил его, он подарил ему лучшую одежду. Что это было? Приятно братьям? Когда мы начинаем, друзья, сидит вся семья, и когда мы начинаем говорить, вот смотри, как она делает, или вот смотри, как он делает, что мы делаем? Мы на самом деле вызываем раздражение и гнев. Мы сравниваем человека с человеком. Сравнивайте их друг с другом почаще, и вы сделаете раздраженных своих детей. Шестое. Нереальные и неверные цели. Нереальные и неверные цели. Обычно это то, чего нам не удалось достигнуть в нашей жизни. Родители говорят, окей, мне это не удалось, я все сделаю, зубами буду землю грызть. Но ты сделаешь то, что мне не удалось. Если мне не удалось быть концертным пианистом, то я тебя сделаю. Хочешь ты или не хочешь. Я тебя заставлю. И ты сможешь. И я все сделаю для того, чтобы ты стал таким. Нереальные цели. Постоянная критика. Очень часто все, что мы видим, это только то, как дети проливают молоко. Пролили они молоко, и тут же война начинается. А в то время, когда 50 раз они не проливают молоко, никто не замечает. Никто даже не говорит. Good, good, you did good. Постоянная критика. Еще одно очень важное. Пренебрежение и безразличие к детям сделает их раздраженными. Пренебрегайте детьми, и вы сделаете их раздраженными. Очень часто, когда в нашем бизнесе, в нашей работе, будь то вы в офисе, ребенок подходит со своей жалобой. Для него эта жалоба – это его весь мир. Для него жалоба, его маленькая, его слезы, его плач – это его весь мир. Он ничего больше не знает, он ничего больше не видит. У моей дочери это было, однажды я когда-то рассказывал это на Family Retreat, у моей дочери всегда было, она не могла просто расстаться с одеялком. У нее, для нее одеялко – это все, все ее счастье. И однажды я привел ее домой, и она уже полусонная была, положил ее в кроватку, и она тут же начала проснулась и вспомнила за одеялко, что того одеялка, которым она всегда накрывается, нет ее рядом с ней. И она начала плакать. А там еще Эрик в машине спит, его надо еще принести. И я стою сейчас и смотрю на него и говорю: ты ж спишь, я тебя накрыл, вот у тебя 3 одеяла, зачем тебе то одеяло? У нас был серьезный разговор туда, в 2 часа ночи, ребенок плачет, для него одеяло это весь мир. А для меня это совершенно другое. Выражается презрение к ребенку. Для него это очень важно. И мы иногда, друзья, опять-таки, падаем с одной крайности в другую. Когда ребенок плачет о чем-то, это его родное. Он хочет иметь это. Как мы часто презираем его. Я помню, однажды один профессор рассказывал в семинаре, он рассказывал о случае, когда он сидел в офисе, работал, готовился к конференции. И готовясь к конференции, он отсылал одного за другим своих сыновей. И однажды сын, и второй, и третий пришел к нему раз. И говорит: папа, и показывает ему, что-то нарисовал, показывает ему. Папа говорит: come on, Matthew, don't you see I'm busy? Don't you see I'm busy? Tomorrow conference starts. I need to preach. Исчез ребенок. Он говорит, закрыл дверь. Через несколько минут под дверью залетел листок бумаги. Тихонько просунутый, и дальше он залетел туда. Он говорит, я встал, посмотрел на этот листок. Пишет его сын на английском языке. Сразу я скажу на русском. Папа, извини меня, что я отбираю у тебя драгоценное время. Я хотел бы с тобой поговорить, как только у тебя появится время. Он говорит, всякий раз, когда я читаю эту записку, я не могу дочитать ее до конца. Слезы наворачиваются у него. Он говорит, я в тот же момент, я встал. Я оставил все свои бумаги, которые готовил, все свои работы, которые я готовил на конференцию. И пошел и проводил время вечером со своим сыном. Для него эта бумага стала точно то же самое, что для меня. Папа, я смотрю, куда ты ступаешь. Я хочу идти за тобой. Иди так, чтобы я не упал. Пренебрегайте своими детьми. Будьте безразличны к их слезам. Будьте безразличны к их тревогам. И вы станете таким отцом, который приводит их к раздражению. Неуважение к детям как к личностям. Когда мы не считаемся с ними. Когда они что-то говорят, а мы не считаем, что это важно. Дайте им это опять и опять понимать, и на самом деле вы сделаете детей очень раздражительными. Еще одно – суровость и предвзятые отношения. Всякая суровость, друзья, или наказание, оно должно сопровождаться благодатным учением. Всякая суровость, всякая строгость в воспитании, она должна быть там, но она должна быть сбалансирована благодатным учением. Я хотел бы показать вам несколько важных вещей, что касается второго, как воспитывать детей в учении Господнем. Как воспитывать в учении? Первое. Учите своих детей любить Бога. Учите своих детей любить Бога. Каждый раз, когда мой ребенок несчастлив, каждый раз, когда он плачет, для меня есть возможность научить ребенка, что он любит себя больше, чем Бога. Иногда он говорит: «Папа, а почему, говорит, я не могу избавиться? Почему я не могу измениться? Почему Бог, это он спросил у меня однажды, буквально недавно, почему Бог, которому мы молимся, он не изменяет мое сердце? Почему я не люблю его?» В этом и суть греха, друзья, что мы любим больше что-то, чем Бога. Мы что-то любим больше, чем Бога. Что-то является нашим рвением, нашим счастьем больше, чем Бог. Таких моментов тысячи. Папы, у вас таких моментов тысячи, чтобы говорить со своими детьми. Каждый раз, когда вы видите, что они чем-то несчастливы, для вас есть возможность сказать им Евангелие. Евангелие заключается в том, что только Бог может изменить мое сердце таким образом, чтобы я любил Бога. Ведь это неестественно любить Бога. В этом Евангелие воспитывать в учении, научите своих детей любить Бога. Второе, научите их хранить свой ум и сердце. Научите своих детей хранить свое сердце. Научите их говорить «нет». Научите их говорить «нет» или убегать от греха, когда он появляется. Каждый раз, когда сын мой идет в гости, мы с ним проводим эти краткие беседы, он знает их четко. Когда ты пойдешь в гости, и там будет плохой фильм, что ты должен делать? Он говорит, сначала он говорит: «Я должен опустить голову, закрыть глаза и не смотреть». Я говорю: «Нет, давай мы пройдем с тобой, что ты должен делать. Первое, ты должен встать, сказать «thank you guys», что я мог побыть с вами, и ты должен просто-напросто бежать с той комнаты и бежать обратно к папе. Не просто-напросто играть с грехом, ты должен хранить свое сердце. И это моя задача как отца – научить его хранить свое сердце с друзьями или без друзей, когда он сам, когда он с кем-то, хранить свое сердце. Третье, учите их слушать своих родителей. Учите их слушать своих родителей. Они являются первым авторитетом в их жизни. Непослушные дети в школе – это всего лишь навсего те же самые дети, которые в первую очередь непослушны своим родителям. Я в пятницу пришел в школу к своему малышу. Он говорит: «Папа, а что ты не в галстуке?» А я ему говорю: «А что я должен быть в галстуке?» Он говорит: «You're supposed to preach». Я говорю: «Понимаешь, ведь это же не твоя школа. Вот когда ты станешь директором школы, тогда позовешь меня, если я еще живой буду. А ведь здесь же не твоя школа, это не моя школа. Вот здесь есть принципал, здесь есть человек, который командует всем. Пойди поговори с ним, если он позовет меня, я с удовольствием приду, буду проповедовать». Для меня была возможность научить его, что есть авторитеты. И этот авторитет, он начинается дома. Но если он начинается дома, он всегда будет эффективно работать и дальше. И в школе он поймет, что есть авторитеты. И в классе есть авторитет. И в церкви есть авторитеты. И в обществе, в государстве есть авторитеты. Научите своих детей признавать авторитеты. Учите их выбирать мудро своих друзей. Книга «Притчи» говорит об этом очень ясно. Когда грешники будут приглашать тебя, что? Не соглашайся с ними, убегай от них. Не слушай их. Учите их мудро выбирать своих друзей. Как воспитывать их в учении? Научите их контролировать свои желания. Научите контролировать их свои желания. Когда вы идете в магазине, и ваш ребенок плачет и хочет именно эту игрушку, научите и именно в этот момент, хоть вы и спешите, остановитесь. Даже, может быть, опоздайте на репетицию, на собрание, но остановитесь и объясните для ребенка Евангелие. Евангелие в том, что его желание – это не все, что нужно. Объясните ему важность желаний, которые имеет Господь. Учите их наслаждаться своими супругами, находить счастье в супружеской жизни, а не счастье в половых отношениях где угодно. Это ваша обязанность, отцы. Учите их следить за своим языком. Учите их выражаться правильно. Учите их говорить хорошие слова, приправленные солью, благодатью. Учите своих детей трудиться своими руками. Учите их распоряжаться средствами, которые у вас есть. Учите их любить своих ближних. Читая книгу «What the Bible says about parenting», я встретил очень важное окончание, которым заканчивается глава. Джон МакАртур пишет: «Родители, Если вы не научите своих детей любить Бога, то дьявол научит их ненавидеть Бога. Если вы не научите их хранить свой ум и сердце, дьявол научит их испортить его. Если вы не научите их слушать родителей, мир научит их восставать против родителей. Если вы не научите их выбирать себе друзей, дьявол даст им своих друзей. Если вы не научите их контролировать свои похоти, дьявол научит их, как удовлетворять их. Если вы не научите их находить наслаждение только со своими супругами, дьявол научит их, как разрушать свои семьи. Если вы не научите их следить за своими словами, дьявол наполнит их уста грязью. Если вы не научите их работать своими руками, дьявол сделает их лень орудием ада. Если вы не научите их правильно относиться к деньгам, они как блудный сын бесцельно растратят все для пустых удовольствий. Если вы не научите их любить ближних, они обязательно научатся больше и больше любить только себя. Это трудная задача, отцы. В первую очередь, это наша обязанность. Не вашей жены, это наша обязанность. И Господь в этом псалме показывает для нас эти три очень важных аспекта, о которых я хотел бы, чтобы каждый из вас в тиши сейчас молился перед Господом. Сила есть, но не у нас. Сила есть, стратегия есть тоже, но не у нас, у Господа. И Бог говорит, что это очень важное служение, которое будет продолжаться до последнего вздоха вашей жизни. Мы помолимся. Наш Небесный Отец, мы приходим к Тебе с волнением, с трепетом, смотря на свою жизнь, на свою роль, на свою функцию как отцов. Мы признаем, Господь, свое бессилие. Мы признаем часто свою беззаботность, Господь, в этом вопросе. Мы признаем, Господь, свою неспособность делать правильно, поступать правильно. Мы благодарим Тебя за этот день и больше всего за слово, которое звучит сегодня в этот день, чтобы мы могли посмотреть библейскими глазами, Божьими глазами, Твоими глазами, Господь, на то, какими мы должны быть. Господи, я прошу Тебя за себя, как отца, и прошу Тебя за каждого отца, кто здесь есть, и за каждого отца, который будет отцом. Боже мой, о том, чтобы Ты помог нам силу свою черпать у Тебя, чтобы Ты научил нас служить Тебе, служить с верной целью, служить с целью передать любовь к Богу высшим образом, Господь, самым эффективным образом. И я прошу о том, чтобы Ты помог нам каждый день быть осторожными в том, чтобы не раздражать своих детей, не толкать их к гневу, но быть такими отцами, которые воспитывают их в учении Господнем. Научи нас, как правильно их наказывать, научи нас, что правильно говорить с ними, научи нас самих, Господь, жить в Тебе и Тобою, и для Тебя, вместе с нашими детьми. Во имя Христа мы просим. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!